Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 10-июлдагы таңкы берүүлөрүн сунуштап 1 саат абалда болмокчу. Анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Ирактын Мосул шаары жоочулардан бошотулуп, бийлик жеңишти майрамдап жатат. Сотко сүйрөгөн моралдык чыгым, соңку кездери күч алган акчалай доо коюулардын күнгөй тескейин талдайбыз.
Ушул канчалык зыян келет, эмнеден чыгыш керек ушул зыян?
Азиядагы эң коррупциялашкан 5 өлкө кайсылар? Бул тууралуу дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө сөз кылабыз жана Монголиядагы президенттик шайлоого күбө болуп келген мекендешибиздин ойлорун угабыз.
3 күндүн ичинде эч бир жерде алкоголдук ичимдиктер сатылбасын деген чечим чыккан экен. Бардыгы жапа тырмак аткарып атышат да.
Берүүнү мен Санжар Иралиев алып барам, оболу Замира Кожубаевадан жаңылыктар.
Саламатсызбы? Мосул шаары ИМТОнун толук бошотулганын жарыяланды. Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади өкмөттүк армияны 8 айга созулган Мосул шаарын террордордон бошотуу үчүн жасалган чабуулдагы жеңиш менен куттуктады. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жыйкачылары калааны дээрлик 3 жыл кармап турушту. Аль-Абадинин аппараты 9 июлда тараткан билдирүүдө өкмөт башчы куткарылган Мосул шаарына барып, армияны жана Ирак элин улуу жеңиш менен куттуктаганы кабарланган. Премьер-министрдин Twitter'деги расмий баракчасында анын Мосул шаарына аскердик кара көрмөчөн барган сүрөтү жарыяланды. Ирактын аскерлери АКШ башына турган Иралык коалициянын колдоосу менен Мосулду бошотуу аскердик чарасын 2016 жылдын октябрь айында баштаган. Трамп Путин менен санкцияларды талкуулабаганын айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Германиянын түндүгүндөгү Гамбург шаарындагы чоң 20 саммитинин алкагында өткөн Орусиянын лидери Владимир Путин менен жеке жолугушуусунда санкциялар тууралуу сөз болбогонун билдирди. Менин Путин менен болгон жолугушуумда санкциялар талкууланган жок. Сирия менен Украина маселеси чечилмейин, эч нерсе ишке ашпайт, деп жазды Трамп 9 июлда Twitter'деги баракчасына. Жарым саатка пландалып 2 саат 15 мүнөткө созулган бул жолугушууда АКШ менен Орусиянын президенттери Украинадагы жаңжал, Сириядагы согуш, глобалдык терроризм, киберкоопсуздук жана эки тараптуу маселелер тууралуу талкууланганы айтылган. Трамп бир нече ирет Москва менен алаканы оңдоого чакырганы менен анын администрациясы Орусиянын Украинанын Крым жарым аралын басып алуусу жана бул өлкөнүн чыгышындагы жаңжалга аралашканы үчүн Кремлге басымды күчөтүп, ага каршы санкцияларды катаалдатууга үндөп келет. Орусиялык коргоочу Кыргызстанга киргизилген жок. Мемориал уюмунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Виталий Пономарев 9 июль күнү саат 18:30 чамасында Казакстандан Кыргызстанга өтүп жатканда Кыргызстандык чекарачылар аны өлкөгө кирбей коюшкан. Бул тууралуу орусиялык коргоочу өзү Азаттыкка билдирди.
Я со стороны Казахстана приехал на
Ак жол чек ара бекетине Казахстандан келип Кыргызстанга өтүү үчүн паспорт көзөмөлөнүп жаткан кезимде менин паспортумду чек арачылар алып кетип, бир нече убакыттан кийин менин өлкөгө кире албасым тууралуу жазылган актты колума карматышты. Анда мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдын 43-чү ал эми тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 7-чи беренеси боюнча менин Кыргызстанга кирүүгө укугум жоктугу тууралуу гана жазуу бар экен. Бул чечимди кайсы орган кабыл алганы, мөөнөтү жана башка эч кандай маалыматтар жок, деди Виталий Пономарев. Анын айтымында ал Москвадан Кыргызстанга 29 июнь күнү учуп келип, 1-3 июль күндөрү экстремизм тууралуу жыйынга катышкан, андан кийин жеке иштери менен 4 июль күнү Астанага учуп кеткен. Учакка отурарда да укук коргоочунун чек арачылары 50 мүнөт кармап кайрадан кое беришкен. Пономаревтин Бишкекте уюмдары калган 10 июль күнү Москвага Манас аэропортунан учмак. Бул маселе боюнча мамлекеттик чек ара кызматынан да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен да азырынча комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Орусиялык коргоочу мемориал борборунун Борбор Азиялык программасынын башчысы Виталий Пономаревко Кыргызстанга кирүүгө мурдагы бийликтин тушунда да уруксат берилген эмес болчу. Бул окуяга байланыштуу коргоочулар акыйкатчыга кайрылышты. Кылымшамы Бөйөкмөт уюмунун башчысы Азиз Абдурасулова акыйкатчы Кубат Отурбаевке Пономаревтун Кыргызстанга киргизилбегени тууралуу маалымдаган. Акыйкатчы өз кезегинде бул маселени иликтөөгө киришерин билдиргенин Абдурасулова Азаттык радиосуна билдирди. Ушул тапта дагы кыргыз казак чек арасындагы ак жол бекетинде турган орусиялык коргоочу Виталий Пономарев түнү менен эч кандай өзгөрүү болбогонун Азаттыкка билдирди. Ал Бишкектен Москвага учуучу билетин жаап, Бишкекте калган буюм тайымдарын алдырууга аракет кылып жатканын да кошумчалады. орус маршынын уюштуруучусу Орусиядан чыгып кетти. Юрий Гарской экстремизмге айыпталып камакка алынган болчу. Медуза сайты Гарский Литвага чыгаларын Facebook-тагы баракчасына жазганын маалымдады. Facebook-тагы баракчасында Гарский ошондой эле 9-жыл карыган түндө чек арадан чыгып кеткенин да жазган. Орус маршынын уюштуруучусу Юрий Гарский 7-июлда соттолуп, үй камагына чыгарылган болчу. 1-майда Дмитрий Демушкинди колдоп чыккан улутчулардын жүрүшүнөн кийин Юрий Гарскойго экстремизм боюнча иш козголгон. Кыргызстанда жол кырсыгы былтыркыга караганда көбөйдү. 2017-жылдын башынан бери Кыргызстанда 2582 жол кырсыгы катталган. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 4.2% көп. Кырсыктан 307 киши алып болуп, дээрлик 4000 адам жаракат алган. Бул тууралуу мамлекеттик кайгы күзөт башкармалыгы маалымдайт. Ага ылайык, жол кырсыктардын 87.2% айдоочулардын, 7% жөө адамдардын күнөөсү менен болгон. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыгуу жана жол эрежелерин сактабаганы менен кырсыкка кабылышууда. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынын 10% айдоочулардын алкоголдук ичимдиктерди ичип алып рулга отурганы себеп болгон. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ашуун адам каза тапкан, 9000 жакыны ар кандай деңгээлде жаракат алган. Стамбулда 10000 адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Түркиянын баш калаасы Анкарада 15-июнда башталган адилеттүүлүк жүрүшү жекшембиде Стамбул шаарында аяктады. Жүрүшкө катышкан 1000 кишилер 400 чакырымдан көбүрөөк аралыкты басып өтүштү. Демонстранттар өткөн жылдын жайындагы бийликти төңкөрүү аракетинен берки жапырт иштен алууларга, жапа тырмак камоолорго каршылыгын билдиришүүдө. Президент Режеп Тайип Эрдоган нааразылык чарасынын катышуучуларын террорчулукту колдогондор деп айыптап, жүрүштү уюштурган 50 республикалык партия оппозициялык ишмердүүлүгүнүн алкагынан чыгып, террорчулук топтору менен кызматташып жатат деген оюн билдирди. 50 республикалык партиянын лидери Кемал Кылычдар оглу, бул партиянын мүчөсү Энис Бербер оглу 25 жылга абакка кесилген соң элди нааразылык иретинде жөө жүрүшкө чыгууга чакырган эле.
Замира Кожубаева тааныштырды жаңылыктар менен. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит.org сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Андан тышкары кызыктуу маалымат жана макалаларды социалдык тармактардан бөлүшүп, башкаларды да кабардар кылып турууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн жаан-чачын болбойт деп маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 36-37 градус ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дуандарында 28 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу райондордо 18 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан-чачын болбойт, күн 37 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Сотторду акчалай доо кандай негизге таянып эсептелет жана чечим чыгарууда соттун мыйзамдык укуктары кандай? Ушул тапта Кыргызстанда президенттин кадыр баркына байланыштуу бир нече сот өтүп жатат. Алардын айрымдары боюнча соттун чечими чыгып, президенттин кадыр баркына шек келтирди делген журналист, укук коргоочу, адвокаттар жалпысынан 37 миллион сом доого жыгылды. Сөздү ханым Гүл Элкеева улантат.
4-июлда Бишкектин Октябрь райондук соту баш прокурор Индира Жолдубаеванын Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтерине карата доо арызын канааттандырды. Муну менен юристтер Талайгүл Токтоконова жана Канатбек Азиздин быйыл 1-мартта Бишкекте маалымат жыйынында Дача Суу айылында кулаган учак боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деп табылды. Соттун чечимине ылайык адвокаттар ар бири 5 миллион сомдон 10 миллион сом мамлекет башчыга төлөп бериши керек. Буга чейин дагы райондук сот баш прокурордун ушундай эле мазмундагы Зануза КЖ сайтына жана анын журналисттерине карата 3 арызын карап толук канааттандырган. Деги эле моралдык чыгым тартуу, кадыр баркына шек келтирүү сотто кандай тартипте бааланат? Адвокат Ахмат Алагушев прокурор доолап жаткан сумманын эмнеге 3 миллион же 5 миллион экенин негиздеп бере албай жатканын айтып келет.
Мыйзам чегинде мындай баягы чек жок болуп атпайбы? 1 миллион, 10 миллион ошондуктан ар бирөө баягы кадыр баркын ушун баалаганда кое берет. Сот аны баягы мыйзам чегинде караш керек да. А эмне себептен ушу баягы президент бергенде ошон үчүн соттор толук өзгөчсүз канааттандырыпбы доо арызда?
Бул журналисттердин мамлекет башчы, мамлекеттик ишмер же депутаттар менен соттошкон биринчи учур эмес. Буга чейин маалымат КЖ сайтын негиздеген Дайыр Орунбековду президенттин пайдасына 2 миллион сом өндүрүү боюнча соттун чечими чыккан. Ага өзүнүн сайтына Ош окуясына байланыштуу макала жарыялап, анда июнь коогалаңы боюнча учурдагы президентти айыптап, күнөөлүүлөргө саясий баа берүү керектигин айтып чыкканы себеп болгон.
Канча сураса, ошону толугу менен камсыздап берген. Биз келтирген аргументтерди адилеттүү караган эмес. Учурда мен эч жерде иштебейм, туруктуу кирешем жок. Бир айда балким 50 сомдай ашыкча киреши болот. Ошону төлөйм же 200 сом, же 1000 сом.
Ошол эле учурда былтыр укук коргоочулар Азиз Абдирасулова менен Төлөкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаев боюнча доо арызын сот канааттандырган эмес. Укук коргоочулар алардын дарегине карата айтылган мамлекет башчынын сөздөрүнөн кийин коомчулук тарабынан кемсинтүүлөр күчөгөнүн, саламаттыгы начарлап, дарыланып чыкканын айтып, 10 миллион сом президенттен талап кылышкан эле. Муну менен укук коргоочу Абдирасулова соттогу кош стандарттуулук тууралуу сөз кылды.
Бүт тааныган турган уруктар кудасы өкүрүп чалып эмне болду деп, кыздарым ыйлап, алышка маябай кабатырланып ошондой болду. Андан кийин мен өзүм ооруп калдым. Андан кийин мен ошо психолог менен экспертизадан өттүм. Жабыркадым дегенге менде ошо далилдер бар, мен жабыркаганымычы.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы юрист Зайнедин Курманов арызды көрсөтүлгөн доонун суммасын соттор өздөрү иликтеп, анализдеп чыгышы керек экенин айтат.
Нарын айыптын зарплатасын караш керек. Канча маяны алат айына? Сот ошон үчүн сотто судебный расследование жасап, ошо бир чындык жыйынтыкка келиш керек.
Анткени менен жогорку соттун мурдагы судьясы Султангазы Касымов Кыргызстанда моралдык чыгым үчүн доону өндүрүү практикасы өнүгө элек экенин белгиледи.
Ошол канчалык зыян келет, эмнеден чыгыш керек ошол зыян? Ал киши эмне деген азапты тартты ошондой айтылуудан? Ошонун баардыгын тең укуктук аң сезимине коет да, ушу биздин эң жаман жерибиз ушу да. Ушунун өзүнүн соттук практикасына колдоно турган жогорку соттун токтобу болуш керек.
Буга чейин Freedom House бүткүл дүйнөлүк сөз эркиндигинин күнүнө карата билдирүү жасап, Кыргызстандын демократиялык өнүгүүсү үчүн зарыл айрым маалымат каражаттарына саясий өңүтү бар доолор коюлуп, чабуул жасалып жатат деген билдирүү тараткан. Билдирүүдө бийликтерди көз карандысыз медиа каражаттарга өзгөчө пикири бар жарандык активисттерге кысымды токтотууга үндөгөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Соттук териштирүүлөр тууралуу биз улам макалаларды жана жаңылыктарды жазып турабыз. Ал үчүн сиз Азаттык Чекит орг сайтына кирип таанышсаңыз болот. Улантабыз эртең менен уктурууларды. 8-июлда Монголияда президенттик шайлоо өтүп, демократиялык партиядан Халтмагийн Баттулга жеңип чыкты. Элдин көбү аны колдоп, саясий талдоочулар муну монгол элинин мыкты тандоосу деп сыпаттап жатышат. Антиолигархтык көз караштагы Баттулганын программасында негизги багыт туризм жана айыл чарба багытына каратылган. База ал кезинде белгилүү спортчу да болгон. Монголияда шайлоо өтүп жаткан кезде кыргызстандык Кеңешбек Сайназаров да Улан Баатыр калаасында иш сапарда жүрдү эле. Ал Монголиядагы шайлоодон алган таасирлерин биз менен бөлүштү. Азыр ошол маекти угабыз. Кеңешбек мырза, Монголиядагы президенттик шайлоого мына көз салдыңыз. Сиз байкаган жана башкалар үлгү ала турган негизги өзгөчөлүк эмне болду монгол элиндеги шайлоонун?
Мен Монголияга өзүмдүн мынал жумушум боюнча келгемдим. Бул жакта ошол экстремизм жана терроризмдин алдын алуу боюнча эл аралык конференция болуп, ошолго чакырган болчу. Ошол жагынан келгем. Мен шайлоо үчүн атайын келип келген адамдардын катарына кирбейм да. Бирок мен үчүн мурда эми шайлоо системасы боюнча иштеп жүргөн адам катары мен ушул шайлоого байкоо карап, мындай сыртынан элдер менен сүйлөшүп, мындай өзүмдүн ойлорумду, мындай байкоолорумду жүргүзгөн аябай эле мындай кызыктуу болду да. Себеби монголдор менен биздин өзүбүздүн саясатыбыз жакындай көрүнгөн менен, бирок менин оюм боюнча бир канча мынал шайлоо системасында мындай айырмачылыктар бар экендигин мен аябай байкадым.
Мисалы, кандай айырмачылыктар? Элдин добуш берүүгө катышуусундабы же саясий атаандаштыктабы?
Шайлоонун жыйынтыктары боюнча бүгүн Монголиядагы калктын шайлоо бере турган 60.9% ошол шайлоого келиптир да. Анын ичинен мынал Халтмайн Баттулга деген ошол демократиялык партиядан чыккан мынал экинчи турга сурулуп чыккан кандидатка болсо, ошол келген калктын 50.6% ошол кишинин ошол кишиге добуштарын бериптир. Ал Батулганын каршылашы Миогомба деген мына азыркы парламенттин спикери 41.2% добуш алыптыр. Ал 416 000 шайлоочунун түзөткөн.
Кыргызстандагы шайлоочулар менен Монголиядагы шайлоочулардын ортосунда айырмачылыктар же окшоштуктар байкалдыбы?
Мынау шайлоочулардын маданияты аябай таң калтырды да. Ушул жерде канча конференцияга келгенде отурган мынау мамлекеттик эмес уюмдардан келген адамдар отурушту. Анан алардан сурап, ким мындай утушу мүмкүн, кантип ойлойсуңар, кимге добушуңузду берет делеңиз десе, жок, ал деген менин өзүмдүн шайлоочу катары купия сырым деп алар айтпады да. Анан мейманканага келгенде ошол мейманкананын ичинде дагы иштеп жаткан балдар, кыздардан сурасам деле ошондой эле жоопталганыма аябай мындай мен үчүн таң калыштуу болду. Чындыгында бул шайлоочулардын маданиятынын мындай жогору экендигин көрсөтөт экен да. Анан кийин дагы бир өзгөчөлүгү, мына акыркы 3 күндүн ичинде 3 күн мурда түнү саат 10:00 башталды. Эртең саат 9-күнү эртең менен саат 10:00 чейин эч бир жерде алкоголдук ичимдиктер сатылбасын деген чечим чыккан экен. Ошону баардыгы жапа тырмак ошол нерсени аткарып атышат да. Мисалы үчүн эми мейманканада көпчүлүк эле мынабул чет элден келген адамдар жүрөбүз да. Ушул жерде дагы кээ биркилери пиво ичкенге дагы каякка барып пиво ичсек болот, пиво бербейсиңер десе саткан жок эч жерде. Элдин ушунчалык мындай чыккан чечимди макул алып эме кылганына мен экинчи чоң таң калганым ошол болду да.
Жарандар арасында шайлоого карата нааразы же болбосо альтернативдүү кандайдыр бир сунуштар айтылган учурлар кезиктиби? Мисалы, бир да талапкерди колдобогондор.
Ортодо 8.6%га жакын немелер жана бюллетендер актай келиптир да, алар жараксыз болуп калды дейт да. Бул деген жакында ошол өзгөчө жаштардын арасында бир мындай социалдык кыймыл түзүлүптүр. Экинчи турга чыккан 2 кандидатты тең жактырбайбыз же башкадан дагы кандидат болсо жакшы болмок деген ойлорун алар шайлоочулар келип баары бир шайлоо участкаларына келип туруп ошол жерде актай бюллетендерди таштап билдириптир да. Бул деген 8.6% деген мына где то бир 120 000 адам ошондой ойлорун таштап кетиптир деп ойлойм. Бул деген бул деле аябай бир өзгөчө маданият деп ойлойм. Бул дагы жакшы маданиятты көрсөтөт экен да.
Рахмат сизге, Кеңешбек мырза, пикириңиз үчүн, Монголиядагы шайлоодо көргөн билгендериңизди кыргызстандыктар менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык. Азаттык радиосунда Кеңешбек Сайназаров болдум. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым. Бишкекте саат 8:18 өтүп жатат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Виталий Пономарев кечээден бери кыргыз казак чекарасынан Бишкекке өтө албай турганын айтты. Ирактын Мосул шаары исламчыл жоочулардан бошотулуп бийлик жеңишти майрамдап жатат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту эртең уланат. Орус маршынын уюштуруучусу Юрий Горский мекенден чыгып кетти. Ал экстремизмге айыпталып үй камагына алынган болчу. Түркиянын баш калаасы Анкарада 15 июнда башталган адилеттүүлүк жүрүшү кече Стамбул шаарында аяктады. Бүгүндөн тарта Кыргызстандагы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен университеттерге абитуриенттерди кабыл алуунун алгачкы айлампасы башталат. Оңдоо иштерине байланыштуу бүгүн Бишкектин бир канча конуштарында 3 күнгө электр жарыгы өчүрүлөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми эл аралык баян. Ошентип, Ирактын Мосул шаары согушкерлерден тазаланды. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади өкмөттүк армияны 8 айга созулган Мосул шаарын куткаруу операциясындагы жеңиш менен куттуктады. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жоочулары өлкөдөгү баш калаа Багдаддан кийинки экинчи ири шаарды дээрлик 3 жыл кармап турушту. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Жекшембиде Мосул шаарынын борбордук бөлүгүндө Ирактын туулары көтөрүлүп, өлкөнүн премьер-министри Хайдар Аль-Абади армияны баш калаа Багдаддан кийинки эле экинчи ири шаар Мосулдун Ислам мамлекети террордук уюмунун согушкерлеринен толук бошотулушу менен куттуктады. Бул тууралуу өкмөт башчынын аппараты тараткан билдирүүдө да жазылган. Куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Хайдар Аль-Абади Мосул шаарына барып, армияны жана Ирак элин улуу жеңиш менен куттуктады деп айтылат билдирүүдө. Армия жеңишти майрамдоону бир күн мурда эле баштаган. Ишембиде аскерлер Ислам мамлекети террордук уюмунун калаадагы акыркы согушкерлерин жок кылышканын жарыялашты. Лейтенант полковник Фалах Аль-Вардани жакынкы күндөрү бул жактан көчүрүлгөн жай тургундар өз үйлөрүнө кайтышат деген ниетте. Биздин дивизиондун баатырлары бүгүн эски шаардагы согушкерлердин акыркы уюктарын басып алышты. Бардык экстремисттер жок кылынды. Аскерлер миссиянын ийгиликтүү ишке ашышын майрамдап башташты. Кудай буйурса, жакынкы арада аялдар, балдар деги эле жалпы шаардын тургундары өз үйлөрүнө кайтышат, деди полковник Фалах Аль-Вардани. Ислам мамлекети тобунун экстремисттери Мосул шаарын 2014 жылдын июнунда басып алган эле. Ошол жылдын 29 июнунда топтун жол башчысы Абу Бакыр Аль-Багдади Мосулдун эң башкы Аль-Нури мечитинен туруп, алар Ирак менен Сирияда ээлеген аймактарында халифат түзүшкөнүн жарыялаган. Ирактын аскерлери АКШ башында турган коалициянын колдоосу менен Мосулду бошотуу операциясын 2016 жылдын октябрь айында башташкан. Операциянын башталышын жарыялап жатып, премьер-министр Хайдар Аль-Абади жеңишти майрамдоо үчүн Мосулда жолугушабыз деп убада берген. Жеңиштин сааты келип, Мосулду куткаруу операциясын баштадык. Силерди террордун туткунунан жана Ислам мамлекети тобунун кордугунан куткаруу үчүн мен бүгүн операциянын башталышы тууралуу жарыялайм. Кудай кааласа, биз силердин куткарылышыңарды жана жалпы жеңишти майрамдоо үчүн жакында Мосул жеринде жолугушабыз деп өкмөт башчы жарыялаган аскерий чабуулга күрдтөрдүн пешмерга куралдуу кошууну, шии жоочулары жана арабтардын сунни отрядтары да катышышты. Операция АКШ башында турган коалициянын ава соккулары менен коштолду. Экстремисттер акыркы мүнөттөргө чейин багынбай, Ирак күчтөрүнө каршылык көрсөтүп турушту. Мосулду жихатчылардан бошотуу үчүн созулган 8 айдын ичинде Ирак армиясы олуттуу жоготууларга учурады. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 2014 жылы өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган террорчулардын карамагына өтүп кеткен Мосул шаары үчүн салгылашуу миңдеген жай тургундардын өмүрүн алып, миллиондой адамды үй жайын таштап качууга аргасыз кылды. Ирактын Багдаддан кийинки эле экинчи шаары болгон Мосул үчүн негизги согуш аяктаганы менен шаардын айланасындагы айылдарда Ислам мамлекети радикалдык террорчу уюмунун жоочулары мындан кийин да кол салууларды уюштура бериши ыктымалдыгын өлкө бийлиги эскертти. Ошондой эле Мосул менен түштүктөгү баш калаа Багдаддын дал ортосунда жайгашкан Хавиджа шаары да террордук топтун колунда кала берүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Forbes журналы Азиядагы абдан коррупцияланган өлкөлөрдүн бешилтигин чыгарды. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө ушул тууралуу кененирээк айтып беребиз. Жана башка чет элдеги басылмаларда чыккан макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Forbes журналы Азиядагы өтө коррупцияланган өлкөлөрдүн 5 илтигин чыгарды. Transparency International уюму 18 айлык сурамжылоо жүргүзүп, ага Азиянын 16 өлкөсүнөн 20 миңдей киши катышкан. Натыйжада чөлкөмдөгү 4 кишинин бирөө өмүрүндө сөзсүз түрдө пара берери аныкталды. Жемкорлук азиялыктардын күнүмдүк жашоосун чырмап алган. Мьянмада 2013 жылы коррупцияга каршы мыйзам кабыл алынганына карабай, анын деңгээли 40% чапчып 5-чи орунга турду. Пакистанда да жемкорлуктун деңгээли 40% деп эсептелди. Айрыкча полиция кызматкерлери көп параларын пакистандыктар жашырган эмес. 3-чү орунда 41% менен Тайланд турат. 2-чү орунда 65% көрсөткүч менен Вьетнам ээледи. Вьетнам эли азыркы тапта пара талап кылган мамлекеттик органдардан абдан чарчап ачууланып турганын белгилейт Forbes. Ал эми сыйлуу 1-чү орунга 69% жемкорлук менен Индия чыкты. Индияда мектептер, ооруканалар, паспорт столдору, полиция жана коммуналдык кызматкерлердин элден пара алуусу кадимкидей эле салтка айланган.
Дүйнөлүк пресса.
Өз атуулун адилетсиз соттон коргоп калбаган үчүн Канада өкмөтү эми 10 миллион доллардан ашуун айып пул төлөмө болгонун Guardian гезити кабарлады. Ууган тектүү Омар Кадыр аттуу жигит 15 жашында Ооганстанда АКШнын аскерин өлтүрдү деп айыпталып, 2003 жылы Гуантанамо түрмөсүнө түшкөн. Аскердик сот анын кылмышын толук далилдегенин билдирип, 2010 жылы 8 жылдык жаза мөөнөтүн чегерген. Мөөнөтүн өтүп, 2015 жылы Канадага кайтып барган Омар кылмыш ишти түрмөдөгү кыйноолордон улам мойнуна алганын айтып, аны актоону өтүнгөн. Арыз жазган. Бир нече жылга созулган соттук териштирүүлөр акыры аягына чыгып, Канада жогорку соту өкмөттү айыпсыз атуулун башка өлкөдө укугун коргой албаган үчүн күнөөлүү деп чечим чыгарды. Омар Кадырдын атасы Ахмед Саид Аль-Каиданын маркум лидери Усама бин Ладин менен кыска убакытта чогуу туруп калган. АКШ аскерлерине граната менен кол салууга өспүрүм уулун атасы жумшаган. Бирок ал түрмөдөн чыккандан кийин аскерлердин үй бүлөсүнөн кечирим сураган.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтонда түшөлткөн АКШ Кытай согушабы деген суроого Британиялык экономист журналы тарыхчы Грахам Эллисондун китебинен жооп издеген. Гарвард университетинин окумуштуусу Грахам Эллисон бул эки ири держава кагылышпайт деген чоң жаңылыштык деп эсептейт. Ал биздин заманга чейинки 400-чү жылдары Афины менен Спарта кагылышкан атактуу Пелопеннон согушун азыркы Кытай менен АКШ ортосундагы кырдаалга окшоштурган. Советтер Союзу менен АКШ да бири бирин алыстан опузалап турушчу. Бирок чоң согушту тутанбаганы менен Кытай жана Кошмо Штаттардагы кырдаал башкача. Экөөнүн кагылышуусуна бир нече жагдай себеп болушу мүмкүн. Маселен, Тайвандагы акыбал курчуп, башаламандык башталса же Түндүк Кореянын диктатор лидери Ким Чен Ын аркасында мураскер калтырбай каплет өлүп калса, Кытай менен АКШ таасир талашына түшөт. Бирок көңүл жубаткан жагдай, Кытай башкалардай аскерий дымагын дүйнөгө даңазалоону туура көрбөйт. Ушундан улам согуш оту азырынча тутанбайт десе да болот деген Грахам Эллисон.
Дүйнөлүк пресса.
Евразинет онлайн басылмасы Өзбекстандагы полигамия маселесин талдаган көлөмдүү макала жарыялады. Анда бир нече эмгек мигранттарын мисалында өлкөдөгү кош никелүүлүк кырдаалы каралган. Биринчи каарман Жалил Буриев Орусиянын Хакасия Республикасында бир нече жыл иштеп келгенден кийин өзбекстандык кызга үйлөнүп, эки кыздуу болгон. Бирок мигранттык жашоосун таштагысы келбей, кайра эле Хакасияга кетип, ал жактан башка аялга үйлөнүп алган. Мекендеги жубайы айласы кетип, жергиликтүү имамдан кеңеш сураганы барса, эркек өз каалоосуна жараша үйлөнө берет деген жооп уккан. Мигранттардын социалдык жашоосуна сереп салган эксперт Сергей Абашин эмгек көчмөндөрүнүн арасында көп аялдуу улук абдан кеңири жайылган адат экенин. Бир нече айлап, жылдап алыста жүргөндөр аялы бала чакасын таштап койгон азыр кадырсы эле кабылданып калганын айтат. Өзбекстандагы диний коомчулук эгер эркек бир нече аялды багалса, ала берсин дегени менен расмий бийлик полигамияга абдан серт көз карашта. Анткени менен көп аялдуу улукка айыпталып сот жообуна тартылган эки эле факт катталган. Алардын экөө тең эмгек мигранттар эмес, жергиликтүү атка минерлер болуп чыкканын баяндайт Евразианет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми сөз Дайра Түрмөк улантат. Агыл деген сөздү уктуңуз беле? Сиздин оюңузча бул сөз кандай маани бериши мүмкүн? Ушул жана башка сөздөргө анда Шайлообек Дүйшеевтен талдоо кылабыз.
Кыргызда бир эле сөз кээде бир нече маанини билдирет. Агыл деген сөз далалы. Бул сөздүн биринчи мааниси түштүктө мал короону агыл деп коет. Мисалы, агылда туруп элирген ат кимдики дедирген дейт. Агыл сөзүнүн түштүктөгү дагы бир мааниси агынды же агылташ, суу агысып келген нерселерди агыл деп коет. Агыл сөзүнүн үчүнчү мааниси бул суу агылды. Мисалы, форумга чогулган эл эми ак үйдү карай агылды дейт. Агылга деген сөз да бар. Агылга деген сөздүн маанисин да колдонбой жүрүп унутуп калдык. Агылга деген тынч жай дегенди түшүндүрөт. Мисалы, атты шамалдан агылга жерге байлап келгиле дейт. Же агылга жерге барып күтүп туралы дейт. Агылгала десе, бул сөз байкагыла, жакшылап карагыла, билгиспей, байкатпай аңдуу салгыла дегенди түшүндүрөт. Элден агылгалап туруп сүйлөшүп көр. Эмне дейр экен дейт. Арка деген сөзгө келели. Арты, мисалы, үйдүн арты, тоонун арты дегенди түшүндүрөт. Арка чачы бир тутам дейт. Мында өрүлгөн чачты айтып аткандагысы. Илгери түштүк жана түндүк кыргыздарды анжиян арка деп эле атаган. Аркалык кыргыздар же арка кыргыздар десе түндүк кыргызды, анжиян кыргыздар десе түштүк кыргызды түшүнгөн. Шабдандын ашына анжиян арка тургай или казактарынан бери чогулуп келбедиби дейт. Сарарка деген казактагы жердин аталышы. Казактын улуу күйүүчүлөрүнүн бири Курманказынын Сарарка деген атактуу күйүүсү да бар.
Азаттык радиосунда сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлубек Дүшеев сунуштады. Ушуну менен кезектеги баяндар топтомубуз аяктады. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекрёсток талкуусу болот. Аны кесиптешим Адилет Бектурсунов алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. Это программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Адилет Бектурсунов. Не за горами главное политическое событие в Кыргызстане. Уже через пару месяцев пройдут выборы президента. По этому случаю обострилась политическая активность. Оппозиция все чаще пытается совершить попытки консолидации. Пока это сделать в достаточной мере не получается. О политической борьбе и о состоятельности так называемой кыргызской оппозиции поговорим сегодня в студии «Азатыка». На этот раз дать некую оценку оппозиции мы пригласили самих оппозиционеров. Это экс-депутат, политический деятель Равшан Жээнбеков и общественный деятель Эдиль Байсалов. Итак, оппозиция словами самих оппозиционеров. Насколько состоятельна она? Объединяет ли сейчас ее некая идея или курс по реформе? Пожалуйста, Равшан.
Ну, я активно работаю в оппозиционной деятельности последние лет 10, можно сказать, 15. Объединение оппозиции – это такой тяжелый процесс, очень тяжелый. Оппозиция обычно у нас объединяется только тогда, когда появляется сильное давление со стороны власти. И каждому, когда появляется что-то, что можно было бы терять. А в нашем случае сегодня можно говорить, что достаточно много причин, достаточно много процессов, которые толкают сегодня оппозицию на объединение. Но, к сожалению, наши попытки, усилия последних нескольких лет объединять оппозицию не получается. Наверное, много причин. Первое то, что все-таки власть работает, у власти много ресурсов, подкупает, угрожает, сажает. Поэтому пока у нас объединение не получается. Второе, все-таки у оппозиции очень много прошлого, много груза, который несет каждый политик. И вот этот груз не дает возможности политикам объединяться и создавать одну единую оппозиционную организацию. Поэтому у нас пока не получается, и мы должны это честно признать.
Ну, со стороны это выглядит неким таким торгом. Но то, что оппозиция пытается чуть-чуть так притормозить, обождать, может быть, и что-то и подождать в плане консолидации, объединения, вот сейчас часто говорят об этом, чего ждут наши оппозиционеры?
Вы знаете, все-таки определенный торг между оппозиционными политиками и властей, между внутри оппозиции, скорее всего, есть. Но все равно, если даже есть торг, не получается собрать идейных людей, потому что оппозиция все-таки идейно не одинакова, не единой. Многие люди, они на самом деле торгуются с властью, Внешне они иногда делают какие-то оппозиционные заявления, а внутренне, идейно они все-таки не совсем сильны и все равно всегда хотели бы найти общий язык с властями.
Так все-таки есть у оппозиции сегодня идея?
Определенная идея есть, но я бы не сказал, что это идея каких-то правых идей, или левых идей, или центристских идей. Они,
какие эти идеи?
Ну, они разные. Они разные. Но из-за этого объединение не получается. Например, националисты работают с националистами, правые работают правыми, левые с левыми. Из-за этого тоже не получается объединение. Но объединение у нас всегда получалось тогда, когда политики, оппозиционеры имели достаточно сильное давление со стороны власти. Сегодня есть, но несмотря на это, все равно не получается.
Так ли вы считаете тоже, что именно все-таки вот это давление власти, она не позволяет оппозиционным деятелям и вообще оппозиции сконсолидироваться?
Нет, я вот хотел бы вернуться вообще к вопросу о том, что есть ли у нас в Кыргызстане оппозиция. Вот я, например, не оппозиция, я критик этой власти. Критик в той ее части, когда ее действия или там заявления, оно вызывает какие-то вопросы, я вот эти вопросы выставляю. Вы знаете, оппозиция не может быть в нашей стране. Знаете почему? Потому что нет самой позиции. У нашей власти нету курса, нету программы, нету политики. Они как-то вот время от времени, как пожарные, там что-то тушат там что-то там, от одного ЧП к другому ЧП, потом там идут от одних обещаний. Но конкретные программы, которые, допустим, она выставила бы на выборы, прошла, утверждена, правительственные какие-то действия, которые, там, допустим, вызывали бы какие-то вопросы там, у другой стороны, ее как такого нет. Это рыхлое тело, это масса, это тесто, понимаете? И здесь вот этой позиции нету, соответственно, нечему оппонировать.
Ну а что тогда, как тогда можно характеризовать?
А вот есть конечно, вот, политические группы там внутри парламента, вне
парламента. Есть мнение такое, что есть оппозиционная политика, и есть люди, которые не согласны с властью. Вот что это вы вот больше выберете, я вам оценивая так скажу, нашу оппозицию?
Я вам так скажу, что, конечно же, у нас, к сожалению, мы стали строить вот эту парламентскую модель по лекалам такого, вот, знаете, столетней давности или там прошлого, потому что тогда вот действительно политические партии были актуальны, действительно было какое-то там классовое разделение. Мы живем в постмодернистском обществе, понимаете, вот вся человечество в связи с развитием технологий, в связи с развитием каких-то информационного поля. И политические партии, они как сами по себе, они уже не актуальны. Люди могут иметь, например, определенные взгляды по, например, экономике, другие, а быть либеральными там, в социальном плане или там, прогрессивными во внешней политике. То есть нас так закрутило как-то вот в постсоветском пространстве, что-то мы, у нас вот, я откровенно хочу сказать, что, например, парламентская модель той конструкции, которая нам была предложена, он же потерпел крах. Понимаете, почему? Потому что посмотрите в парламент и посмотрите те фракции, которые объявляют себя оппозиционными, они все единогласно голосуют за правительство, за премьер-министра. Они утверждают, у нас премьер-министр уже который по счету практически 100% голосами проходит. Да. А какая же ты оппозиция, если ты
Кого бы вы могли назвать сегодня оппозицией? Системная оппозиция, внесистемная оппозиция. Давайте начнем с парламента, системной оппозиции.
У нас оппозиции парламентской нет. Если ты голосуешь за премьер-министра, если
за
ты голосуешь за кандидатуру премьер-министра, ты говоришь о том, что ты будешь лучшим премьер-министром, чем я, допустим. А если что ты тогда делаешь в парламенте?
Но обычно в парламентской стране, если оппозиция, если даже они поддерживают как личность премьер-министра, или многие даже решения правительства и президента, они голосуют против. То есть это оппозиционная деятельность.
Они выступают альтернативой.
Да, а в нашем случае, мне кажется, все-таки наша власть, она научилась из России, когда в парламент пускают фальшивую оппозицию, которая называется оппозицией.
Слушайте, ну как же фальшивая оппозиция, если это Микен сидит?
Нет, я не имею в виду Атамекен. В Атамекене сегодня присутствует оппозиционный взгляд только у 2-3 человек. Остальные даже, а все члены Атамекена, они служат власти. Не говоря уже о других партиях, которые себя называют оппозицией. Например, в России либерал-демократическая партия Жириновского тоже оппозиция. Или коммунистическая партия Зюганова тоже
оппозиция. Хорошо, кого бы вы назвали сегодня в системной оппозиции, в оппозиции в парламенте?
В парламентской оппозиции.
А более лояльной оппозиции, более
кардинальной? Ну, лояльная не бывает оппозиция. Оппозиция или она оппозиция, или не оппозиция. В парламенте мы хотим этого или нет, но Атамекен более-менее оппозиция. Хотя бы лидер оппозиции, лидер Атамекена сегодня сидит в тюрьме из-за того, что он оппонирует и президенту, и правительству, из-за этого его посадили. Значит, это оппозиция. Но других партий, которые называются оппозицией, называть оппозицией, системной, парламентской, я думаю, это было бы неправильно.
Какова сегодня сила вообще представлена оппозиция в парламенте, насколько она...
Ну, в парламенте сегодня оппозиционных партий практически нету. Угу. Я уже сказал, что даже внутри Атамекена
то
только 2-3 человека.
На улице.
Это все на улице, за пределами парламента является внесистемной. И то внесистемная оппозиция существует только в виде персон, политических персон и все. Поэтому бывает иногда так, что внутри партии бывает и оппозиция. Но сегодня, почему я поддерживаю Текебаева или системную оппозицию? Потому что в парламенте более-менее... Если посмотреть, как оппозиция и власть, сегодня Атамекен является в самом деле оппозиционной партией. И лидер Атамекена.
С чем конкретно вы согласны с этой партией, лично с господином Текебаевым сегодня?
Вы знаете, как оппозиционная партия, системная оппозиционная партия, Атамекен в парламенте, я могу честно сказать, много вещей или каких-то идей оппозиционных они не выдвигали. Но из-за того, что власть все-таки, как одного из видных политических деятелей, начали политические гонения в отношении лидера Атамекен, я вынужден поддерживать, как человек, который все-таки поддерживает политические
деятели. Имеет какое-то сострадание именно к определенному человеку.
Да.
В данном случае
это очень важно.
А можно ли Текебаева сегодня считать оппозиционером? Ведь сегодня страна фактически живет по его конституции.
Возможно, Текебаев не выдвигает каких-то политических оппозиционных идей, но то, что как политик, как один из лидеров старейшей партии и фракции в парламенте, со стороны власти сегодня является гонимым и сидит в тюрьме. И в отношении личности этого человека очень много идут политические, социальные дискуссии в обществе. Это говорит о том, что все-таки Текебаев – это оппозиционный политик. Если бы он не был оппозиционным политиком, возможно, его не сажали бы.
Слушайте, все-таки с определением давайте уточним. Это оппозиционный политик или политик, который не согласен с действующей властью?
Текебаев сидит в тюрьме, вот сидит, и его судят. И это явный произвол и беззаконие, потому что его судят то именно по личному указанию Атамбаева в силу личной ссоры.
Да.
Понимаете, его дело там не открыл ГКНБ или прокуратура или следственные органы, потому что там он виновен или невиновен.
Значит, следовательно, Текебаев не оппозиционная политическая персона.
Вот они, это Текебаев и Атамбаев, у них историческая схватка за то, кто из них там
важнее,
кто из них там больше, влиятельнее, кому принадлежит слава там 7 апреля или там до этого, кто за кого. Вот эта личная ссора переросла вот в лично произвол вот такой против одного из них, Текебаева. Понимаете, у нас... Но это на самом деле, вот то, что сейчас происходит, я бы не стал бы говорить, что Текебаев жертва. Текебаев и очень много других деятелей, они же сами создавали эту систему. Это, получается, их личный провал, потому что Текебаев с Атамбаевым, Атумбаевой и все остальные, они давали клятву после 7 апреля, что они устроят независимую судебную власть, что не будет произвола, что не будет, значит, вот такого возможности творить вот такое беззаконие, понимаете? И то, что сейчас Текебаев сидит, а не сидел при Акаеве, не сидел при Бакиеве, а вот именно сейчас,
после того, как он 6 лет находился во власти, а Текебаев, как вы сами говорите, является автором Конституции, всегда был руководителем вот этой правящей коалиции, был мозгом, идеологом всего того, что творилось или не творилось, да, он же мог сделать много чего другого, да. То, что он дал возможность вот этому делать, он абсолютно не жертва. Он попал, если вы не боретесь за то, чтобы эта система, значит, была чистой, честной, чтобы, значит, вот эта кровь, пролитая 7 апреля, в том числе и за то, чтобы Текебаев пришел к власти, если вы не оправдываете этого, то вы рано или поздно садитесь в тюрьму. Так что он, я бы не стал бы его жалеть, честно говоря.
Слушайте, а кто тогда сегодня представляет в Кыргызстане такую оппозиционную политику?
Вот вы знаете, оппозиция ради самой оппозиции, такого не надо. Я с вами вот настаиваю на том, что не надо делить вот наше тесто искусственно, вот это рыхлое, вот эту среду, которая так и так была рыхлая.
Слушайте, но этого, надо
накануне выборов, понимаете? Мы в режиме выборов не может быть оппозиция. Все люди сейчас кандидаты. Понимаете?
Хорошо, мы начали говорить о системной оппозиции в парламенте, и здесь господин Джейбеков сказал о том, что есть, лояльные оппозиционеры.
Номинальные.
Назначенная оппозиция.
Да.
Ну, есть такой политический термин.
Это назначенная. Но я вам так хочу сказать, что...
Почему? Почему сегодня в парламенте оппозиция не может
быть оппозиционной? Это беззаконие и произвол. Вот я не хочу лишний раз вспоминать, допустим, потому что это выглядит очень некрасиво и выглядит как злорадство, но мы должны говорить и называть вещи своими именами. В свое время именно прокурор Солянова, она сама при активном участии Текебаева и всех остальных, именно они превратили парламент, значит, они нарушили институт депутатских иммунитетов. Понимаете? Они выдавали незаконные санкции на арест. А господин Текебаев... Сами попались. Понимаете? Поэтому винить людей, депутатов парламента, на которого каждого из них возбуждено уголовное дело, и все они висят на крючке, что они, значит, вот почему вы не высказываетесь. Вот мы с Равшаном Бабырбековичем очень близко знаем многих депутатов. Вы удивитесь. Абсолютное большинство парламента придерживается гораздо более критических взглядов и ненавидят действующую власть вот в 10 раз больше, чем Равшан Джейнбеков. И то ли еще будет.
Слушайте, вопрос заключался в том, что сегодня, в принципе, создана очень хорошая почва для того, чтобы оппозиция могла что-либо говорить в стенах парламента, а не выходить за стены и на улицы. Почему сегодня оппозиция не пользуется?
Я вам говорю, что конструкция конституционная, наш парламент, он абсолютно провальный, и мы должны называть его провальным.
То есть депутаты боятся за свое будущее, быть арестованным и попасть
и потом
под
этот произвол.
Только по этой причине?
Нет, много причин. Первое, все-таки
или
я
есть
согласен,
все-таки бизнес, какие-то интересы,
нет,
или что?
Это все-таки модель управления страной, то есть конституция. Сегодняшняя конституция, мы на самом деле должны честно признать, модель управления, заложенная в конституции, она неверная. Когда президент якобы ни во что не вмешивается, но одновременно он имеет возможность назначать руководителей Генеральной прокуратуры, КГБ и силовых структур, это не парламентская страна, и говорит, что мы хотели строить парламентский строй в нашей стране, это неверно. Это была первая ошибка. Поэтому у кого пистолет, он всегда сильнее. Я имею в виду правоохранительные органы. Сегодня весь парламент, правительство и судебная система все смотрят в сторону президента, потому что у него в кармане пистолет. То есть президент – самая сильная политическая фигура и самый сильный политический институт. Поэтому у нас сильного парламента, сильной оппозиции в парламенте, пока существует эта конституция, эта модель управления у нас не получится.
И мы должны восстановить депутатский иммунитет. Понимаете, у нас же под популизмом говорили, вот, зачем депутатам привилегии, почему мы должны, значит, их не давать арестовывать. А вот именно поэтому мы не должны давать возможность власти арестовывать депутатов, если мы хотим, чтобы депутаты представляли и защищали народ. А вот мы им отдали, сказали, что вот давайте, и в Конституции вот как-то так написали, а потом сам же Текебаев и сама же Солянова. Вот они сейчас, я вот очень... Извиняюсь, я очень глубоко сочувствую, солидарен с ними, переживаю за них. Но я не могу не говорить о том, не напоминать, с чего это начиналось. Мы должны соединять точки и видеть глубинные причины и выводить из этого уроки. И, к сожалению, пока вот, как говорит Рашан Викторович, мы либо перепишем Конституцию, либо каким-то образом заново перепрограммируем все это, нас ожидает вот это продолжение вот этой, к сожалению, трагедии, которая вот, уже театр абсурда просто.
Я могу больше сказать. Многие люди думают, что скоро произойдут президентские выборы, и политическая ситуация изменится. Ничего не изменится. Следующий президент придет. Вот если придет преемник президента Атамбаева, возможно, более-менее на определенный короткий срок будет тихо в отношении власть держащих. Но можете себе представить, придет или лояльный, или человек, который нейтральный был, не преемник, или придет человек с оппозиции, будут те же ситуации, те же проблемы, те же аресты, но только будут сажать уже со стороны Атамбаева. Они будут сидеть в тюрьме.
Пока будет такая конституция.
Да.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
По поводу прогнозов.
Я хотел бы не согласиться с вами, Адилет, когда вы говорите, что... Значит, системная оппозиция выходит на улицы.
Более активная оппозиция, нет, скажем так.
Я еще раз вам напоминаю, мы сейчас живем в режиме выборов. Угу. Все выборы. Вот Атамбаев уходит. Вот хочет того он или того не хочет, он уходит. И сейчас давайте не забывать, что на сцену выходит самый главный источник власти – народ. Понимаете, да? И он именно сейчас он рассадит, кого надо на трон, кого надо там, кто станет там оппозицией.
Вы действительно верите в то?
Я верю. Я верю, что у нас будут свободные выборы. И вот именно если не будет этих свободных выборов, то мало не покажется. Мало не покажется. Поэтому сейчас у нас идет перезагрузка. И искать сейчас нам оппозицию не надо, потому что, я же вам говорю, те, кто вот буквально вот сейчас являются, вот буквально вчера являлись премьер-министрами, они выступают с такими лозунгами, с такой бесшабашной критикой действующей власти. Оказывается, столько у нас проблем, которые, например...
Допустимая критика.
Да, нет, они сейчас уже вышли же к народу, и сейчас они пытаются изобразить...
Хорошо, Дилип трансформировал оппозицию в кандидаты, и то, что говорили оппозиционеры, сегодня говорят, это уже кандидаты.
Да, имеете в виду. Все кандидаты.
Все-таки, говоря об оппозиционерах, вот вы только что сказали, что Текебаев не является политической оппозицией, является жертвой действующей власти. Так кого
или
мы сегодня...
собственная недальновидность.
Да.
Собственных просчетов жертвой является.
Хорошо. Кто сегодня является лицом оппозиции?
Ну, классические, политологические, те люди, которые не согласны с властью.
И остались
первое.
За бортом.
Второе. Если они сами говорят, что они представляют оппозиционный взгляд, оппозиционную группировку, это и есть оппозиционные политики. Я себя считаю оппозиционным политиком. Надо у других спрашивать. Они считают оппозиционным политиком? Я уверен, что и Текебаев считает себя оппозиционным политиком. В какой-то мере Едиль тоже оппозиционный политик по взглядам, потому что он критикует власть. Он чем-то не согласен, чем-то согласен. Таких людей достаточно много. Поэтому если мы считаем, что мы оппозиционеры, значит, мы оппозиция.
А что мешает конкретно вам пойти на процесс объединения? Создание единого блока, как обычно это бывает в практике?
Ну, я уже сказал, что много прошлого, много груза. Угу. Каждый политик кыргызский сегодня, который находится за пределами парламента, мы слишком много пережили за последние 20-25 лет. Мы друг друга очень хорошо знаем. У нас друг другу очень большие обиды. Кто-то кого-то сажал раньше, кто-то кого-то подставлял, кто-то кого-то поддерживал. Вот таких проблем грузов. Очень много.
То есть это все-таки какие-то личные обиды?
Это личные обиды, да. И все-таки в Кыргызстане сегодня нету идеологических каких-то расслоений, политических движений. Это тоже нас разъединяет. Например, националисты меня считают западником, американцем. Я их считаю там националистами. Вот такие какие-то мелочи нас сегодня разъединяют.
Вот будут несколько ведущих кандидатов. Однозначно ясно, что кандидат от власти, кандидат от действующего президента, кандидат от правящей партии СДПК – это действующий премьер-министр. Все остальные вы можете их называть лидером оппозиции, потому что вот они считают себя альтернативой. Они не пошли, не поддержали. Все, кто не поддержит Сооронбая Жээнбекова, они все являются оппозицией. Вот. И, а потом, вот на данный момент это так, а дальше мы посмотрим, кто придет к власти, кого он будет формировать, свою команду, допустим, он может предложить, ну, он или она, они могут предложить, допустим, тому же Равшану Бабурбековичу пост в правительстве, с которым он, например, может пойти и стать уже властью, понимаете? Поэтому сейчас мы все находимся в тамбуре, мы все сейчас находимся в зале ожидания, кто пройдет, кто не пройдет, кто попадет, кто не попадет. Поэтому сейчас мы оттуда уже ушли, туда еще не пришли. Оппозиция сейчас, все, кто против Сооронбая Жээнбекова, все они оппозиционеры.
Хорошо. Вы тоже так считаете?
Ну, я, например, у меня немножко другая позиция. Я считаю, что те люди, которые молчат по важным, актуальным, государственным, политическим вопросам, не озвучивают свою позицию, они всегда оглядываются в сторону власти. Я их не считаю оппозицией. Например, сегодня ведущие кандидаты, не будем называть имена, вы спросите у них, какова у них позиция по Сирии. Они сразу отключат телефон. Вы спросите у них насчет политического будущего президента Атамбаева или о его ошибках. Они сразу отключат телефон и пропадут. Это те люди, те политики, которые на всем хотят получить политический дивиденд, но по важным, очень важным вопросом они хотят молчать. То есть это не то, что политики, это те политики,
молчат, которые... Молчат или не знают, что говорить?
Нет, они боятся просто. Угу. Они боятся, потому что если они будут говорить в отношении президента Атамбаева, в отношении Сирии, это очень важный показатель, между прочим, тогда у них возникнут проблемы. Они не будут кандидатами, но тем более они никогда не будут президентами. Поэтому они будут молчать просто.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Завершающий вопрос. Насколько, ну, она у нас состоятельная? Насколько она у нас сильна, эта позиция? Насколько она поддерживаема людьми?
Сама вот эта номинальная, допустим, правящая партия СДПК, вы только что мы видели, ее лидер, действующий спикер, он уходит из партии, его сейчас, откройте страницы газет или веб-сайтов, его там критикуют.
Это
сами
реально?
Они. Да.
Это не игра?
Нет, это не игра. Это не игра.
Я иногда думаю,
нет,
все-таки это игра.
Понимаете, это партия, у нас ни одной настоящей партии нет. Ни одной настоящей. Есть группы по интересам, есть олигархические, есть какие-то клубы, какие-то вагоны, паровозы, денежные какие-то дела. Понимаете, вот он кого набрал, Атамбаев. Вот он сейчас кого-то набрал, он спрашивает, спросите любого кандидата, там, что он делал в 2009 году. Так у тебя в партии все, кто там у тебя, вот по список возьми кандидата, вот депутатов, кто у тебя рядом с ними стоял, когда ты был против власти?
То они все,
они, да, они все там, вот, понимаете, поэтому, Адлет, я хочу сказать, что сейчас идет перезагрузка системы. Оппозиция, быть оппозицией, оно это вторично от того, что...
Станет ясно после выборов.
Станет ясно после выборов, после нового, вот как все рассядутся.
Без идеологии, без каких-либо...
Идеология должна быть, политика, программа должна быть представлена властью. Если власти самой нету идеологии, ясной позиции, нету ясного курса действий...
То и у оппозиции нет такой идеологии.
Ну, вы знаете, я смотрю все-таки попроще. Все-таки в западных странах по идеологиям у нас... Ну, об идеологии, я думаю, не придется в ближайшие годы говорить. Тяжело, все-таки наша ситуация немножко другая.
Хорошо, давайте
но
упростим.
Я считаю, что...
Программу назовем этой программой.
Да,
экономической,
да.
Программой.
Не только экономическая программа, у нас все-таки персональные отношения. Угу. Если человек выступает против президента, против премьер-министра, это все-таки у нас воспринимается как оппозиция. То есть в нашем восприятии. Поэтому достаточно много людей сегодня в оппозиции, то есть не уважают, или не любят, или не согласны с президентом, его политикой, и его с его персоной. Значит, это уже оппозиция в нашем понимании. Поэтому в нашем случае оппозиция всегда объединялась, я уже говорил, когда им было очень тяжело, и когда появляется решающий момент. Это и в 2005 году, это и в 2010 году. Если оппозиции нет в стране, мы должны оппозицию создавать сознательно, искусственно, потому что без оппозиции развития не будет. Без конфликта развития не будет.
Спасибо большое. В Азатыке сегодня говорили об оппозиции, об ее состоятельности. В гостях у нас были экс-депутат, политический деятель Равшан Джеймбеков и общественный деятель Эдил Байсалов. Спасибо большое вам.
Спасибо.
Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.